И представила вам Надежда Фетисова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 5 февраля, в Мюнхене открывается 46-я конференция по вопросам безопасности. Выборы президента Украины. Второй тур пройдет в это воскресенье. Новые театральные постановки по мотивам произведений Чехова. Эти темы – обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час программы «Время свободы». Напомню еще раз вопрос нашей сегодняшней программы. Какой из кандидатов в президенты Украины вам по-человечески более симпатичен? В середине часа ждем звонков в прямой эфир. Телефон студии 8 800 222 12. СМС-сообщение отправляйте на номер 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 10 46. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И не забывайте, что ответить на этот вопрос, какой из кандидатов в президенты Украины вам по-человечески более симпатичен, вы можете и на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. На Украине сегодня последний день предвыборной агитации для кандидатов в президенты, премьер-министра Юлии Тимошенко и лидера оппозиции Виктора Януковича. 7 февраля в воскресенье второй тур голосования. О ситуации в стране наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Президент Украины Виктор Ющенко в четверг подписал принятые накануне парламентом поправки к закону о выборах. Изменения, в частности, отменили необходимость наличия кворума при заседании избирательных комиссий. Новость о решении президента крайне важной назвал лидер регионалов Виктор Янукович.
Нигде, ни на Западе, ни на Востоке, ни в центре Украины шансов сорвать работу избирательных комиссий не будет.
Между тем, в блоке Юлии Тимошенко опасаются, что поправки приведут к монопольному контролю их оппонентов за работой многих избиркомов и, как следствие, масштабным подтасовкам на выборах. На пресс-конференции премьер, обвинив Ющенко в сговоре с Януковичем, не исключила возможности нового Майдана.
Якщо нам не вдасться уже в техничному...
Если нам не удастся уже в техническом организационном порядке обеспечить честное волеизъявление граждан и честный подсчет голосов, мы будем поднимать людей. И в этом нет никакого сомнения.
В этом нет никаких сомнений.
Бывший член Центра избиркома, депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Руслан Князевич считает, что принятые изменения к закону о выборах могут привести к тому, что по результатам голосования 7 февраля часть избирательных комиссий признает президентом Украины Виктора Януковича, а другая часть – Юлию Тимошенко. К защите итога выборов активно готовятся штабы обоих кандидатов в президенты, говорит один из лидеров партии регионов Николай Азаров.
Что касается возможности нашей политической силы защитить результаты выборов, то скажу однозначно, чтобы ни у кого таких сомнений никаких не возникало. У нас достаточно и сил, и возможностей, и достаточно сторонних, чтобы ни у кого не было соблазна силовыми методами объявлять о своей победе, которой реально нет. Знаем численность людей, которые собираются Тимошенко использовать. И поэтому такая численность для нас не является ни угрозой. И все данные мы отправляем в Службу безопасности Украины, в Генеральную прокуратуру, чтобы соответствующая реакция была.
Соратники Януковича уже разбили палаточный городок на площади у Михайловского собора. В нескольких сотнях метрах от них, у другой киевской святыни, Софийского собора, установлены палатки блока Юлии Тимошенко. По заказу национального консорциума и ряда центральных телеканалов, в день голосования социологические компании проведут 5 экзит-полов. Как заявили их организаторы, если разрыв между кандидатами составит до 5% голосов, экспресс-опросы на выходе избирательных участков не смогут определить победителя. За ходом выборов в этот раз будут следить свыше 4000 международных наблюдателей. И от их выводов во многом будет зависеть легитимность нового украинского лидера. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Мюнхене сегодня открывается трехдневная международная конференция по безопасности, 46-я по счету. Главные темы – международная безопасность, в том числе энергетическая безопасность и сотрудничество в этой области ведущих стран мира. Из Мюнхена передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Манхайм.
Как и в предыдущие годы, различные организации уже заявили, что проведут марши протеста против поджигателей войны, брецающих оружием. Но, тем не менее, создается ощущение, что прежний накал страстей постепенно утихает. Среди сторонников движения «За мир» раздается все меньше воинствующих лозунгов, отсутствуют прежние призывы повыбивать витрины в городе и сорвать конференцию. К тому же в прошлом году в акциях протеста приняло участие лишь около 500 человек, в то время как в предыдущие годы они исчислялись тысячами. Впервые между участниками конференции и ее противниками налаживаются нормальные отношения, и те и другие проявили готовность к диалогу и обсудить свои разногласия. В немалой степени этому способствовала позиция нынешнего председателя конференции по безопасности Вольфганга Ишингера. Он провел уже несколько встреч с различными оппонентами. Но, тем не менее, на всякий случай, чтобы участники конференции по безопасности смогли спокойно обсудить все актуальные вопросы, в город, как всегда, стянуты усиленные наряды полиции. Район вокруг гостиницы Байришагов изолирован, и пройти туда можно только по специальному пропуску. Обсуждать участникам конференции есть что. Первым делом это ухудшающаяся ситуация в Афганистане, труднопредсказуемое дальнейшее развитие в Ираке, воинствующее настроение иранских руководителей, проблема обеспечения индустриальных стран энергоресурсами и многое другое. Правительство земли Бавария, хозяин этого форума, с удовлетворением отметило, что после пятилетнего перерыва мэр Мюнхена Кристиан Уде в пятницу вечером решил вновь устроить в старой ратуше города традиционный торжественный прием для участников Мюнхенской конференции по безопасности. Ведь в 2004 году в знак протеста против начала войны в Ираке эти ставшие традиционными приемы были отменены. Правда, официальная версия магистрата всегда гласила, что эта традиция была отменена из-за отсутствия средств или же в связи с другими важными мероприятиями. И еще одно новшество на конференции по безопасности. На этот раз роль модератора отдана журналисту, а не председателю этого форума Вольфгангу Ишингеру, как это было принято в прежние годы. В преддверии конференции по безопасности он выразил, в частности, беспокойство по поводу того, что немецкие граждане все чаще предъявляют требования вывести солдат Бундесвера из Афганистана как можно скорее. По его мнению, слишком рано поднимать вопрос об окончательном выводе воинских частей и полной передаче всех полномочий афганским правительственным органам, ибо прежде всего нужно создать целый ряд предпосылок для того, чтобы местные власти ответственно и суверенно могли взять ситуацию под контроль во всех жизненно важных областях. Вот тогда можно будет обсудить перспективу вывода войск. Я выступаю за стратегию вывода, но против вывода без стратегии. В пятницу, как обычно, в гостинице Байришагов проходят закрытые неофициальные встречи, а общим дискуссиям и докладам отводятся суббота и воскресенье. Александр Манайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня откроется общественная юридическая приемная, где будут оказывать бесплатную правовую помощь жителям московских поселков, столкнувшихся с проблемами из-за лишения прав собственности на домовладение. В Чечне 5 российских военнослужащих погибли при перестрелке с боевиками, еще 6 получили ранения. Президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и контрольному управлению Кремля проверить соблюдение прав жителей поселка Речник. Суд в Москве сегодня рассмотрит по существу иск мэра Юрия Лужкова к партии «Правое дело» и одному из ее лидеров Борису Надеждину. В Бурятии задержан 4-й подозреваемый в убийстве 7 предпринимателей в районе города Закаменск. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. А в 2 часа дня в нашем эфире слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этой программы. 70 лет со дня гибели Всеволода Мирхольда. Донка Старобумбии на Чеховском фестивале. Трансформация образа России на западном экране. И кукольная лаборатория в Санкт-Петербурге. Программу «Поверх барьеров» ведет Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск. Сейчас мы берем тему из свежей утренней прессы. Накануне бывший начальник УВД Царицына Денис Евсюков давал показания в суде. О деле Евсюкова пишут многие газеты. Это одна из главных тем в сегодняшней прессе. Не так ли, Валерия?
Совершенно верно. Причем вот на самом деле вчера выступление Дениса Евсюкова в суде не ждали. Но, тем не менее, обо всем по порядку. Так вот, вчера майор Евсюков признал в своем выступлении вину частично. Он заявил, что о совершенном им убийстве кассира магазина узнал из видеозаписи, сделанной в супермаркете, а как ходил в остров и стрелял в людей, не помнит. Денис Евсюков извинился перед потерпевшими, а также руководством МВД, ГУВД Москвы и всем гарнизоном столичной милиции. Ну и вот, как я уже сказал, «Коммерсант» отмечает, что выступление Евсюкова вчера в суде не ждали, практически все заседание было посвящено выступлениям свидетелей со стороны защиты бывших сослуживцев майора. Они в целом положительно характеризовали подсудимого, а затем прозвучало еще одно важное заявление. Потерпевшая по делу Алена Дудель, в момент стрельбы она пришла в магазин за покупками, заявила, что некие милиционеры угрожали ей и попросила суд обеспечить ее личную безопасность. Суд направил ее заявление в Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Вот российская газета подробнее останавливается на показаниях потерпевшей. Она заявила, что когда в мае 2009 года выписалась из больницы, к ней подошли неизвестные в гражданской одежде, представились сотрудниками милиции и предложили ей проехать в отделение. Неизвестные прямым текстом предложили потерпевшей отказаться от претензий к Евсюкову в обмен на возмещение материального вреда. Женщина отказалась от этого предложения, тогда ей стали поступать угрозы. В феврале этого года один из неизвестных позвонил ей домой. Дудель узнала его по голосу и потребовал забыть про Евсюкова. Между тем, адвокат пострадавших Игорь Трунов рассказал, что случаи угроз пострадавшим от действий Евсюкова были и ранее. Например, пострадавшую Салихову вместе с матерью вызывали в милицию и предлагали отказаться от адвокатов и принять материальную помощь. Ну и вот уже в конце заседания судья Дмитрий Фомин подытожил: «Свидетели вроде все», после чего спросил у Евсюкова: «А может быть, вы готовы выступить?» Тот неожиданно ответил «да», после чего встал и в течение примерно 15-20 минут отчетливо и громко зачитывал свое выступление по бумажке. Он говорил, что согласен, что на всех видеозаписях присутствует именно он, но причины своих поступков не знает. При этом подчеркнул, что умысла на ряд преступлений у него не было. Евсюков заявил, что не признает себя виновным в смерти таксиста Сергея Евтеева, подвозившего его к супермаркету. У него не было причин убивать Евтеева, он не был с ним знаком, никогда его прежде не видел. Также он не признал себя виновным в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, в которых он стрелял при задержании. Об этом подробно пишет газета «Время новостей».
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Еще одна тема из свежих российских газет через полчаса в программе «Время свободы». В Третьяковской галерее открылась выставка работ Михаила Одноралова, одного из наиболее активных участников нонконформистского движения 1960-80-х годов. Художник уже давно живет в Соединенных Штатах Америки, и нынешняя персональная выставка Одноралова – первая в России после эмиграции. С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Новые американские картины участника знаменитой бульдозерной выставки и квартирников советской поры легко узнаваемы. По-прежнему на картинах Михаила Одноралова много пустого пространства, в котором так одиноки фигуры людей и отдельные предметы. По-прежнему художник увлекается игрой разноцветных плоскостей, разве что теперь они стали более четко очерченными, геометризированными. Зато появились новые персонажи. Нагие дети, подростки, кочующие из картины в картину, часто с закрытыми глазами, никогда не улыбающиеся, порой летящие. Их окружение — игрушечные зайцы и медведи, пустые кувшины, разложенные в шахматном порядке, ягоды вишни и прочее, прочее. Тени Лолиты и Алисы в «Стране чудес» витают рядом. Куратор выставки Мария Бодрова считает.
Реминисценции к мировой литературе и обращение к викторианской архитектуре и обращение к русскому авангарду – все это, конечно, требует неких знаний от зрителя. И с этой точки зрения постмодернизм в чистом виде представляется в его творчестве. В ранние годы, определившись, очень важные вопросы и методы творческие художник пронес через все те 50 лет, свидетелями которых мы с вами будем на этой выставке.
Михаил Одноралов прилетел в Москву на свой вернисаж. Ему слово.
Самое интересное – это так называемая пограничная ситуация, когда уже нет и еще нет. Такое колебание от узнавания к неузнаванию. Такая вот необъявленная ситуация, постмодернистская ситуация, она наиболее продуктивна. Очень хорошая иллюстрация пограничной ситуации. Чеширский кот, он как бы присутствует, и его нет. Мои изображения людей, это в большинстве, за исключением портретов, это не психологический тип человека портретного, это имидж, персонаж, иероглиф, можно сказать, который поставил определенное пространство, которое то ли оно двухмерное, то ли оно трехмерное, то ли оно многомерное, как я называю его, храмовое пространство. Предположим, элементы там бывают натюрморты или кича, такой фотографии раскрашенные или элементы пейзажа, они вставлены как цитаты в какой-то контекст. Почему я люблю, например, музыку Шнитке? Потому что он делал то же самое в музыке. Он свою определенную конструкцию вставлял в какую-то цитату из Штрауса, предположим, и потом ее уже деформировал и разрушал.
Когда московский показ завершится, выставку Михаила Одноралова повезут в Петербург, в Русский музей. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Конфедерация театральных союзов представила на суд зрителей два спектакля «Тарабумбию» Дмитрия Крымова и «Донку» Даниэля Финци-Паски. Оба спектакля поставлены по мотивам произведений Чехова. Рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Если привести живые картинки Дмитрия Крымова к сюжетному знаменателю, получится так. Жили-были красивые люди, сочиняли, искали смысл жизни. Потом пришли грубые красноармейцы, одних постреляли, других вытолкали в эмиграцию, присвоили себе певца дворянских гнезд Антона Павловича Чехова и повадились самым мещанским образом праздновать его юбилей.
Я слабевал в течение... поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшую будущее.
Все происходит на подиуме, проложенном через зал, как это делается во время модных дефиле. Правда, в основании подиума движущаяся лента транспортера. Живые картины, нарисованные Крымовым художником, порой весьма выразительны. И все же общий смысл режиссерского высказывания отдает какой-то вывернутой наизнанку вульгарной социологии, которой Чехову была совершенно чужда. А спектакль Даниэля Финци-Паски называется «Донка». Глава Конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин объясняет.
«Донка» — это название удочки. Даниэлю очень в Таганроге понравилось, как все на набережной сидят, все ловят рыбу. «Донка» — это вот глубинная такая память о Чехове. Замечательный такой поэтический образ Чехова, о Чехове, о его произведениях.
Теперь попробуем словами пересказать сюжет, который сплел Даниэль Финци-Паска. Получится так. Когда-то в Италии люди платили деньги, чтобы посмотреть, как расправляются с трупами в анатомическом театре. Делали они это не из кровожадности, а потому что рассчитывали узнать, где же все-таки таится душа. Потом времена изменились, и поисками души стали заниматься обычные театры. А Чехов был врач и писатель. Он искал ее повсюду. И еще он родился в провинции, был уездным доктором. А провинциальная жизнь хоть в России, хоть в Италии, хоть в Швейцарии – похожа. Тут три сестры, прелестные молоденькие девочки, раскачиваются на огромных качелях, страшно озорничают и выделывают всякие замысловатые цирковые чудеса. Тут Нина Заречная пляшет степ на скользком пластике. Ноги разъезжаются, а зрители Аркадина, Тригорин, остальные персонажи Чайки показывают ей, каким должен быть ритм. Но она снова сбивается, и дробь получается такой же авангардной, как театр Треплева. А вот на операционном столе везут на прием к врачу женщину-змею, и доктор принимается бережно ее распутывать. Но чего только не бывает в медицинской практике. Театр должен показывать жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой представляется в мечтах. За этой репликой следует фантастическая по изобретательности остроумию сцена. Два актера, лежа на полу, исполняют очень простые движения. Но мы видим не только их, а еще вертикальную проекцию их тел на ширму экран. То есть в видеоизображении они не лежат, а стоят. И тогда кажется, что выполняют головокружительные, небывалые трюки. Фокус разоблачен, а чудо не исчезает. Спектакль «Донка», поставленный, как всегда, у Даниэля Финцепаски в тональности феллиниевского аморкорда, вплетена история болезни и смерти самого Чехова. Известно, что в старину существовало правило, когда лечащий врач понимал, что его пациент-коллега умирает, то должен был предложить больному бокал шампанского. Известно также, что Чехов, видя замешательство своего доктора, сам попросил шампанского. Над сценой покачивается люстра с хрусталиками-льдышками. Лед давали глотать чахоточным больным при кровохаркании. Пол засыпан красными лепестками, сгустками крови. Возле постели больного стоит ведерко, сделанное изо льда, а в нем ледяная бутылка шампанского. И вокруг люстры над сценой вьется, кружится гимнастка на ленте. Прекрасная женщина в ослепительно белом платье. То ли отлетающая душа, то ли тихий ангел. История смерти Чехова входит и в спектакль Дмитрия Крымова. По ленте транспортера движется арестантский вагон с надписью «Устрицы». Как вы, должно быть, знаете, тело Чехова доставили из Германии в Москву в вагоне-рефрижераторе для перевозки устриц.
Рассказывала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Как вам живется в России 21 века?
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь не очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня в 11 часов слушайте в эфире «Свободы» программу «Время гостей. Жертвы и палачи». Об историческом и художественном осмыслении драмы русской эмиграции 30-х годов. О фактах, версиях и причинах предательств и трагедии размышляют драматург, автор сценария сериала «Очарование зла» Александр Бородянский, журналист и писатель Леонид Млечин. Ведет программу Анна Качкаева. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей будет включен телефон прямого эфира в студии «Свободы» 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какой из кандидатов в президенты Украины вам по-человечески более симпатичен. Ваши ответы мы также принимаем на номер 8 903 743 2801. Это номер для смс-сообщений. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Урус-Мартановском районе Чечни 5 российских военнослужащих погибли при перестрелке с боевиками. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, еще 6 человек получили ранения. В Москве сегодня открывается общественная юридическая приемная, где обещают оказывать бесплатную правовую помощь жителям московских поселков, столкнувшихся с проблемами из-за решения их прав собственности на домовладение. Накануне президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и контрольному управлению Кремля проверить соблюдение прав жителей поселка Речник. Мещанский суд Москвы сегодня рассматривает по существу иск столичного мэра Юрия Лужкова к партии «Правое дело» и одному из ее лидеров Борису Надеждину. В Бурятии задержан четвертый подозреваемый в убийстве семерых предпринимателей во вторник вечером в районе города Закаменск. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете при прокуратуре по Бурятии, задержанная женщина. Во Владивостоке собрано около 20 тысяч подписей за отставку мэра Единоросса Игоря Пушкарева, который, по мнению некоторых общественных организаций, не справляется со своими обязанностями, передает корреспондент Радио Свобода. Президент Украины Виктор Ющенко подписал поправки к закону о выборах, против которых выступала премьер-министр Юлия Тимошенко. Она заявила, что призовет своих сторонников провести массовые акции протеста, если второй тур президентских выборов не будет проходить честно. Власти Северной Кореи объявили о намерении освободить американского религиозного проповедника Роберта Парка, которого обвиняли в незаконном пересечении границы для агитации в пользу соблюдения прав человека. Румыния готова принять участие в создании системы противоракетной обороны США и разместить к 2015 году на своей территории ракеты-перехватчики. Вы слушали краткий обзор новостей.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Возвращаемся к одной из главных тем нашей программы. Программы 7 февраля, в это воскресенье, второй тур выборов президента Украины. Сегодня последний день предвыборной агитации для кандидатов в президенты, премьер-министра Юлии Тимошенко и лидера оппозиции Виктора Януковича. С подробностями наш корреспондент Виталий Камышев.
Украинский филиал международного агентства ИФАК, занимающегося изучением общественного мнения, накануне второго тура выборов президента Украины представил на пресс-конференции в Москве результаты социологического исследования на тему российско-украинских отношений. По словам директора компании ИФАК «Украина» Сергея Говорухи, граждане его страны относятся к России в целом позитивно. Сергей Говоруха не отказался дать и свой прогноз на второй тур выборов. По его мнению, президентом Украины станет Виктор Янукович, а разрыв между ним и Юлией Тимошенко составит от 4 до 8% голосов избирателей. У российского политолога Михаила Виноградова несколько иной взгляд на то, что происходит.
Если поговорить с социологами, они все нам говорят, в воскресенье победит Виктор Янукович, и вопрос уже решен. Вспоминается все время, что все три ключевых украинских политика, Янукович, Ющенко и Тимошенко, всегда самые выигрышные ситуации, когда они добивались максимальных результатов, тут же транжирили и проигрывали, а как только они оказывались прижатыми к стенке, они оказывались бойцами и вызывали огонь на себя, шли и побеждали. Такая же ситуация и сегодня. Мы видим, что Юлия Тимошенко больше хочет стать президентом. Политически последнюю неделю есть успехи у Януковича. Мы видим в внутриэлитных событиях, в событиях в Раде, вроде бы он лидирует. Но то желание Тимошенко и представление, может быть, мифологическое о миссии, которая у нее есть в Украине, заставляет, я думаю, нас относиться к дню голосования и к подведению итогов с большим интересом, с большими ожиданиями.
Убежден президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. А на Западной Украине, где традиционно высок был рейтинг действующего президента Виктора Ющенко, выбывшего из борьбы, электорат раскололся. Часть львовян, сообщает корреспондент Радио Свобода Галина Терещук, не собирается голосовать во втором туре. Многие отдают предпочтение Юлии Тимошенко. Даже члены одной семьи настроены по-разному. Как, например, правнучка классика украинской литературы Ивана Франко Надежда и ее муж Андрей Майкут.
Я ни за кого голосовать не буду. Первый тур меня совершенно разочаровал.
А я иду на выборы и буду голосовать за Тимошенко.
А я пойду на выборы и голосовать буду за Тимошенко.
Тем временем стало известно, что во время второго тура президентских выборов будут проведены 5 экзит-полов. Об этом сообщили ряд социологических служб и средств массовой информации Украины. Результаты экзит-полов будут обнародованы в 20 часов по киевскому времени в воскресенье. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Итак, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем в нашей утренней программе, какой из кандидатов в президенты Украины вам по-человечески более симпатичен, Виктор Янукович или Юлия Тимошенко. У нас есть первый дозвонившийся, это Анатолий Иванович из Смоленска. Анатолий Иванович, как вы ответите на наш вопрос?
Ну, первое, я хочу сказать, что мне ближе, конечно, Тимошенко. Могу объяснить, почему. Ну, во-первых, потому что Янукович был судим. Судим не может быть президентом Украины. Это будет позор для всего мира. Вот. Ну, потом он неграмотный, хотя себе присвоил звание профессора с помощью Кивалова и другой его команды. Он, например, путает Чехова с великим украинским поэтом. Сказал, что Чехов — это великий украинский поэт. Это все равно, что в анекдоте. Ну, спутал Гоголя с Гегелем, Гегеля с Бебелем, Бебеля с Бабелем, Бабеля с Кабелем. Это будет эпоха великих анекдотов на Украине, как про Брежнева в свое время.
Ну, вот примерно такого же мнения придерживается, как и Анатолий Иванович, наш слушатель из Смоленска, такого же мнения примерно придерживается и житель Донецка, наш слушатель, который подписался как шахтер. Янукович, пишет он, похож уже на позднего Брежнева. Еще немного, и про него начнут слагать анекдоты. Остается Юлия Тимошенко. Сообщения, которые приходят нам на номер 8-903-743-2801 и на пейджер в Москве 660-1046. Для меня более симпатична Юлия Тимошенко, пишет Татьяна. Не хочется, чтобы президентом стал Янукович, бывший уголовник. А вообще для меня идеальный президент Виктор Ющенко. Это сообщение от нашей слушательницы Татьяны. Слушатель, подписавшийся Ваня Жуков, пишет: Юля нравится многим, и она победит. Сообщение от Ильи. Конечно, Ющенко, как самый человечный из кандидатов, по-настоящему любящий Украину, способный принять европейские ценности, главное, не боящийся сказать «нет» Москве. Но Илья, как вам известно, во второй тур выборов Ющенко не вышел. Еще один звонок у нас есть в прямом эфире. Николай из Москвы. Николай, как вы ответите на наш вопрос? Кому вы больше симпатизируете?
Здравствуйте, уважаемые. Ну, конечно, вот социально близкий для нас это Янукович. Ну, вот как у каждого тюремщика есть социально близкая группа поддержки, уголовная группа. Юлия Владимировна, конечно, более политический будет президент. И, в общем, конечно, с экономикой тоже связано. Но она будет делать то, что полезно ее детям. Она как мать для своих детей будет и для увечных детей она пожалеет, и людей более умных поддержит, и для каждого ребенка найдет как бы свою минутку и покормит и оденет. Это железно. У Януковича даже для своих детей времени мало находится. Он согласен, не знаю, чужим дядям все раздать там. Человек абсолютно неумный, человек абсолютно необразованный и, по-моему, бездушный, потому что его судили не только за эти шапки. Он подозревался в изнасиловании, и наверняка придет время, понимаете, на втором сроке в неменяемом, начнет насиловать свою страну. Так что я за Юлию Тимошенко, хотя были и другие кандидаты. Тигибко, говорят, там не худший вариант, но если Тигибко, допустим, станет как экономист, ну, новым премьером, как обещает Тимошенко, а Тимошенко президентом, то нам не стыдно будет за такую соседку страну. И в Европе, возможно, Юлия Тимошенко для России составит протекцию, и Россия начнет меняться, потому что на фоне Тимошенко наши президенты выглядят не очень. Спасибо.
Вот такой комментарий от нашего слушателя Николая из Москвы. А сейчас несколько сообщений с нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru. Там идет почти дискуссия уже на эту тему. Инна пишет: «Я женского пола, но доброта, в кавычках, Януковича меня не привлекает. Юлия прохвост, но красавица, я против всех». Вот такое сообщение от нашей слушательницы Инны. Варис из Москвы. «Конечно, Юлия Тимошенко. Красивая, умная, говорит интересно. Политика, она, правда, резкий, занести ее может невесть куда, но по сравнению с Януковичем она выигрывает несомненно. Да и вообще, женщина-президент, женщина-главнокомандующая вооруженными силами – это прекрасно. Желаю народу Украины сделать разумный и свободный выбор. Очень тепло отношусь к Украине, украинцам. Дай им Бог счастья». Это сообщение от нашего слушателя из Москвы. У нас нам дозвонилась Ольга. Ольга, ваше мнение?
Вот видя, как змейка тихо в процесс ползает одесситы, мне было бы приятнее ответить на вопрос, кто ужаснее. А симпатичнее, конечно, Тимошенко, и потому что она националистка. Спасибо.
Это мнение нашей слушательницы Ольги из Москвы. И вот сообщение, по всей видимости, с Украины. Кондрат пишет. По-человечески Юлия Тимошенко. Был летом в гостях у родственников Черкасской области. Так по разговорам оранжевую принцессу там воспринимает более позитивно, чем прочих. Хотя, впрочем, выборы покажут. А Янукович, мало того, что уголовник, так еще и эти достопамятные путинские поздравления. Это я о предыдущих выборах, пишет Кондрат. О людях ведь судят по их окружению. Янукович, на мой взгляд, украинский вариант Зюганова. То есть политическое пустое место. И тут с Тимошенко я согласен. Это сообщение от нашего слушателя Кондрата. Станислав отвечает на наш вопрос, какой из кандидатов президента Украины вам по-человечески более симпатичен. Он пишет, что никто, хотя на Украине политика лучше, чем в России. И еще одно сообщение, которое присылают нам слушатели, как из двух претендентов может быть симпатичен тот или та. С таким вот неожиданным ответом, такой неожиданный ответ нам прислала Оксана Андреевна. Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили на наш вопрос в утренней программе. В следующей программе в понедельник будут новые вопросы и новые ответы наших слушателей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас вновь обзор прессы, тема из свежих российских газет. Сейчас мы выбрали публикацию из «Новой газеты». Это центральная публикация, заголовок которой на первой полосе гласит «Невский экспресс не дошел до сведения». В районной больнице Балагова, где сотрудники героически спасали пострадавших, до сих пор нет ни лекарств, ни оборудования, ни денег. И, как пишет редакция, отправляя корреспондентов в ту самую героическую больницу, они были уверены, что уж в ней-то за два с лишним месяца навели порядок, хоть Потемкинскую деревню устроили, но даже и Потемкинской деревни там корреспонденты «Новой газеты» не обнаружили. Рядом со мной Валерия Шабаева, наш обозреватель. Валерия, ждем от вас подробностей.
Ну, вот пишет «Новая газета», что в ту ноябрьскую ночь в этой самой больнице в Балагом держались из последних сил. Там, где дышащая на ладан медицинская инфраструктура казалась почти бессильной, оказались очень сильные врачи. Наш проклинаемый и восхваляемый человеческий фактор. И действительно, не довезли только одного больного, отмечает «Новая газета». Ну, а сейчас какая ситуация в больнице? Ну, какая? Ждут ремонта. Обещали сделать ремонт сначала 1 сентября, к 1 декабря, к 1 января. А сейчас уже перестали обещать. Лежат больные в коридорах. Что еще говорят? О том, что нет машин. Вот, например, известно, что об этом много сообщали, что вот после той самой катастрофы Горьковский автозавод подарил новенькую «Газель», скорую помощь. Так вот, эта самая новенькая «Газель» третий месяц стоит сейчас, вот она, как фотографии свидетельствуют, завалены снегом, номеров нету, нет денег у больницы для того, чтобы ее оформить и чтобы на ней ездить. Кроме того, после ноябрьской аварии и многочасовой езды по бездорожью вышла из строя еще одна старая машина. Ну вот, два месяца нет в районном бюджете средств на запчасти для ее починки, а цена ремонта 1500 рублей. Сейчас главный врач скорой Владимир Илюхин откладывает деньги на нужную запчасть из своей собственной зарплаты. Что касается медикаментов, ну, пишут, что очень мало было медикаментов в этой больнице, и вот как раз тогда, когда спасали людей после катастрофы Невского экспресса, выгребли практически все подчистую. Ну, и сейчас очень плохо с финансированием, соответственно, с медикаментами тоже. До сих пор необходимый минимум так и не восстановили. Сейчас, если лечить, то водой, пенициллином и витаминами. Отмечает «Новая газета», что за оказание медицинской помощи пострадавшим при крушении экспресса врачам были выданы почетные грамоты. Администрация тоже перед Новым годом прислала грамоты. От губернатора Тверской области тоже пришли грамоты. Ну а сейчас районные власти собираются премии выделить. Значит, тут 400 тысяч рублей для поощрения 200 врачей и медсестер. Считайте сами, какие деньги получат люди.
Ну а подробности в свежем выпуске «Новой
Вторая,
газеты».
Вторая, третья полоса «Новой газеты». Да, тут и фотографии масса, и подробностей.
Спасибо, Валерия. Следующий обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой уже в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. А сейчас в Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне 5 российских военнослужащих погибли при перестрелке с боевиками. Еще 6 получили ранения. В Москве сегодня откроется общественная приемная, где будут оказывать бесплатную правовую помощь жителям московских поселков, которые столкнулись с проблемами из-за лишения их прав собственности на домовладение. Румыния готова принять участие в создании системы противоракетной обороны США и разместить к 2015 году на своей территории ракеты-перехватчики. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня исполняется 10 лет со дня трагедии в чеченском поселке Новые Алды. 5 февраля 2000 года во время так называемой зачистки, которую проводил ОМОН, были убиты 56 мирных жителей. Это данные правозащитного центра «Мемориал». Несмотря на решение Европейского суда, признавшего, что ответственность за убийство родственников заявителей лежит на силовых структурах и российских властях, до сих пор к уголовной ответственности никто не привлечен. Накануне правозащитники подготовили обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке с запросом о ходе расследования, а в Петербурге был представлен документальный фильм под названием «Алды без срока давности». На пресс-показе побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
У фильма «Алды без срока давности» три автора – сотрудница мемориала Екатерина Сакирянская, Елена Веленская из организации «Дом мира и ненасилия» и Николай Рыбаков из петербургского «Яблоко». В основу фильма легли кадры документальной видеосъемки, сделанные жителями поселка Новые Алды 9 февраля 2000 года, и интервью с очевидцами событий, записанные сотрудниками мемориала по просьбе автора фильма в январе-феврале 2009 года. В фильме принимала участие правозащитница Наталья Эстемирова, убитая в Чечне летом прошлого года. Как пришла идея создать этот фильм, говорит Елена Веленская.
Взялась она из идеи, что мы хотим пригласить 10 школьников и 2 учителей из Алдов и показать им другой Петербург. Культурный, добрый. Решили, что нужно прежде всего создать фильм для того, чтобы петербуржцы вообще сначала узнали, что произошло в Алдах. Мы ездили в Чечню и обсуждали вообще, что такое для нас вообще война в Чечне, что для нас значит то, что петербургский ОМОН совершил такое преступление.
О том, как снимался фильм, говорит его соавтор Екатерина Сакирянская.
Первые съемки документальные были сделаны через 4 дня после трагедии. Эти съемки были сделаны самими жителями поселка Алды. На этих съемках видны убитые люди и похороны. И в дальнейшем, по просьбе авторов фильма, наши коллеги в Грозном, сотрудники правозащитного центра «Мемориал» в Грозном, прежде всего Наталья Эстемирова, провели интервью с очевидцами событий. Это было в январе-феврале прошлого года. В этих интервью жители рассказывают о том, что они видели тогда. Каждый рассказывает свой фрагмент истории, то, что он пережил в этот день. И вот из этих рассказов складывается общая картина. А также они рассказывают о том, как все эти годы они справляются с памятью об этой трагедии.
А справиться с ней невозможно, разве что внешне. Многие жители не устают повторять, что все эти годы они на самом деле не живут, что их душа умерла тогда, во время расправы среди участников фильма, женщина, потерявшая в Алдах 2 сыновей и мужа. Она рассказывает о том, что было, когда она стояла над их телами.
Пришли, направили на меня 2 автоматы. Мне было все безразлично. Я вот назад оглянулась, шаг сделала вперед, чтобы когда буду падать, на них не падать.
А это Наталья Естемирова разговаривает с местным жителем.
Когда все произошло, когда вы пошли туда вниз, сообщить, позвать журналистов, вот об этом расскажите, пожалуйста.
Об этом рассказывать нечего, потому что вот приходили сюда и все списывали на то, что это или чеченцы, или осетины, или дагестанцы.
5 февраля в Петербурге пройдет премьерный показ и обсуждение фильма. Показ проводится в рамках акции «С добрым миром» из Петербурга, организованной жителями города, не оставшимися равнодушными к трагедии в Алдах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программу «Время свободы» продолжит выпуск экономических новостей. У микрофона обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 22 по 29 января увеличились на 1,5 миллиарда долларов или примерно на 0,3%, до 437 миллиардов 100 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Правительство России продлило на год срок действия программы льготного автокредитования граждан, выделив на эти цели дополнительно 1 миллиард рублей, сообщил премьер Владимир Путин. Эта программа начала действовать в стране в начале 2009 года для стимулирования внутреннего спроса на продукцию автомобильной промышленности. Она предполагает субсидирование процентных платежей, если автомобили покупаются частными лицами и в кредит, в объеме 2/3 текущей ставки рефинансирования Центрального банка России. На сегодня она составляет 8,75% годовых. Сейчас программа распространяется на автомобили стоимостью до 600 тысяч рублей, произведенные на территории страны. В 2009 году, согласно данным Министерства промышленности и торговли, ее участниками стали почти 72 тысячи человек, купившие автомобили на 30 миллиардов рублей. Российская инвестиционная компания «Тройка Диалог», владеющая примерно четвертью акций «АвтоВАЗа», крупнейшего в стране автопроизводителя, и 44% акций «КамАЗа», крупнейшего производителя грузовиков, может в течение 2 или 3 лет выйти из капитала этих предприятий, заявил председатель совета директоров компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян. Это решение, по его словам, будет зависеть от того, что будет происходить на рынке и в самих автопроизводителях, а также от того, как в целом будет восстанавливаться экономика России. Международное рейтинговое агентство Moody's предупредило, что может лишить Соединенные Штаты наивысшего кредитного рейтинга, если рост американской экономики по-прежнему будет идти вяло, а правительство продолжит финансировать бюджетные расходы за счет новых долгов. Как заявил представитель Moody's, сейчас агентство с весьма умеренным оптимизмом относится к заверениям, что экономика США приобретает прежний динамизм. Однако, если этого не произойдет, ему придется задуматься над тем, как это скажется на государственном бюджете страны.
Новости экономики подготовил и представил вам Иван Трифилов, а я добавлю курсы валют. $1 сегодня стоит 30 рублей 1 копейку, евро 41 рубль 61 копейку. Ну и завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня в нашей программе «История из Германии». Известный немецкий женский журнал «Бригитта» недавно решил, что рекламировать одежду и косметику на его страницах отныне будут обычные женщины, а не профессиональные фотомодели. Руководство издания, которое пользуется популярностью преимущества у молодой аудитории, заявляет, что такая смена редакционной политики является попыткой идти в ногу со временем. Все больше молодых жительниц Германии, как показывают опросы, стремятся в жизни как можно ярче раскрыть свою индивидуальность, успешно совмещать семью и карьеру. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
За более чем 5 десятилетий своего существования гамбургский журнал «Бригитта» стал, пожалуй, одним из самых популярных женских изданий в странах, где говорят по-немецки. Подписываются на «Бригитта» в основном женщины в возрасте до 30 лет, думающие о карьере и создании семьи. С января нынешнего года редакция решила отказаться от сотрудничества с профессиональными моделями. Вместо них на страницах «Бригитты» появились обычные женщины – продавщицы, работницы кафе и ресторанов, учительницы, представительницы творческих профессий, предпринимательницы. рассказывает главный редактор журнала Андреас Леберт.
Мы даже не предполагали, что после выхода в свет январского номера последует столько откликов. В редакцию приходили сотни писем и сообщений по электронной почте. После публикации на нашей интернет-странице объявления о кастинге в течение 2 дней в редакцию обратились более 3000 женщин, пожелавших появиться на страницах журнала. Перед тем, как отказаться от профессиональных моделей, мы внимательно наблюдали, какие перемены на протяжении последних лет происходили в немецком обществе. Хочу заметить, что женщины в Германии стали иными, и они больше не нуждаются в тех, кто выступает от их имени на подиуме. Мы принципиально отказываемся от безликого слова «модель». Каждая женщина в нашем журнале имеет имя, фамилию, профессию, прошлое и будущее.
Владелица известного в Германии модельного агентства «Луиза Модельс» Луиза фон Минквиц со скепсисом отнеслась к инициативе женского издания.
Это, конечно, хорошая идея, и я желаю редакции всяческих успехов, но в то же время сильно сомневаюсь, что законодатели моды начнут подгонять свою одежду под новую концепцию журнала «Бригитте».
А вот как некоторые жители Гамбурга отреагировали на инициативу редакции популярного женского издания.
Я работаю в школе и вижу, как многие девочки в старших классах просто изводят себя из-за желания любой ценой быть похожими на худых профессиональных моделей. Кое-кому из моих учащихся давно уже нужно идти лечиться от анорексии, поэтому идею редакции журнала «Бригитте» я нахожу превосходной. Я считаю, что законодатели мод, проектируя одежду, думают только о высоких худосочных моделях. Действительно, одежда на них смотрится ярко, однако в реальной жизни таких женщин подавляющее меньшинство.
Если женщина хочет быть привлекательной, размер ее одежды, конечно, не должен быть больше, чем XL. Но и чрезмерная худоба, когда уже видны кости, это тоже плохо.
Незадолго до появления на страницах издания в качестве моделей женщин с улицы, редакция журнала «Бригитте» провела социологическое исследование среди немок до 29 лет. Главный редактор Андреас Леберт продолжает.
Выяснилось, что все меньше молодых женщин в Германии согласны жертвовать семьей ради карьеры. Все больше тех, кто стремится успешно совместить одно с другим и готов расстаться с партнером, не желающим иметь детей. Молодые немецкие женщины становятся все более самостоятельными, уверенными в себе, политически и социально активными. Кризиса они не боятся и чувствуют в себе силы совладать с ним. Власти и бизнес не должны игнорировать этот общественный тренд.
Редакция журнала «Бригитте» всерьез называет свой отказ от услуг профессиональных моделей «медийной революцией». Однако другие немецкие издания, чего можно было ожидать, скептически отнеслись к этому высказыванию. Газета «Франкфуртер Альгемайне» пишет, что журналу «Бригитте» неплохо бы проявить последовательность. Отвергнув худых моделей, следует отказаться и от публикации изнурительных диет, которые, по мнению «Франкфуртер Альгемайне», никак не могут заинтересовать молодых немок, стремящихся к раскрытию собственной индивидуальности. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Олег Львов, обозреватель прессы Валерия Шабаева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Грани времени». Проблемы Северокавказского региона, недавно преобразованного в новый федеральный округ, ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с журналистами Юлией Латыниной и Нариманом Гаджиевым и правозащитником Александром Черкасовым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, удачного вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузия больше не намерена отправлять...
Все больше стран признает существование проблемы Тибета, и Китаю надо что-то
за последние два года Талибан усилил свое влияние.
Мы надеемся, что вскоре нам удастся отправить в космос наших космонавтов.
Пассажирам автобуса были причинены смертельные ножевые...
Я стал президентом Российского футбольного союза.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».